был бы в сущности сам по себе достаточен для доказательства того, что Керенский готовился не к борьбе с правыми, а к единому фронту с ними против народа. Игнорируя протесты исполнительного комитета против его контрреволюционной политики, правительство делает 26 августа смелый шаг навстречу помещикам своим неожиданным постановлением о повышении вдвое цен на хлеб. Ненавистный характер этой меры, введенный к тому же по гласному требованию Родзянко, приближал ее к сознательной провокации по отношению к голодающим массам. Керенский явно пытался подкупить крайний правый фланг московского совещания крупной подачкой. «Я ваш», — говорил он Союзу офицеров своим льстивым приказом, подписанным в тот самый день, когда Савенков отправлялся на переговоры в Ставку. Страница 189. «Я ваш!» — торопился крикнуть Керенский помещикам накануне кавалерийской расправы над тем, что оставалось еще от февральской революции. Показания Керенского следственной комиссии, им же назначенной, имели недостойный характер. Выступая в качестве свидетеля, глава правительства чувствовал себя в сущности главным обвиняемым, к тому же пойманным с поличным. Многоопытные чиновники, прекрасно понимавшие механику событий, делали вид, будто всерьез верят объяснениям главы правительства. Но остальные смертные, в том числе и члены партии Керенского, открыто недоумевали, каким образом один и тот же корпус может быть пригоден и для совершения переворота, и для отражения его. Слишком уж неосмотрительно было со стороны социалиста-революционера вводить в столицу войско, предназначенное для ее удушения. Правда, и троянцы втащили некогда в стены собственного города вражеский отряд, но они не знали, по крайней мере, что заключалось в чреве деревянного коня. Да и то древний историк оспаривает версию поэта, по мнению Павзания, поверить Гомеру можно было бы лишь в том случае, если считать, что троянцы были глупцами, лишенными и тени разума. Что сказал бы старик о показаниях Керенского? Страница 190-я. Восстание Корнилова. Еще в начале августа Корнилов распорядился перевести дикую дивизию и 3-й конный корпус с юго-западного фронта в район железнодорожного треугольника. Невель на Высокольнике Великие Луки, представлявший удобную базу для наступления на Петроград под видом резерва для обороны Риги. Тогда же главка Верх приказал одну казачью дивизию сосредоточить в районе между Выборгом и Белоостровом. Кулаку, занесенному над самой головой столицы, от Белоострова до Петрограда только 30 километров, придана была видимость резерва для возможных операций в Финляндии. Таким образом, еще до московского совещания выдвинутые были для удара по Петрограду 4 конных дивизии, которые считались наиболее пригодными против большевиков. Относительно Кавказской дивизии в окружении Корнилова попросту говорили: «Горцам все равно, кого резать». Стратегический план был прост. 3 дивизии, направлявшиеся с юга, предполагалось по железным дорогам перевести до Царского села, Гатчины и Красного села, чтобы оттуда, по получении сведений о беспорядках, начавшихся в Петрограде, и не позднее утра 1 сентября, двинуть походным порядком для занятия южной части столицы по левому берегу Невы. Дивизия, расположенная в Финляндии, должна была одновременно занять северную часть столицы. При посредстве Союза офицеров Корнилов вступил в связь с петроградскими патриотическими обществами.